твоей святой любви глоток, чтобы в тебе могла я раствориться.
Спасибо нашим сестрам за это чудесное пение. Кто-то сказал, что пение – это вторая проповедь. Но иногда, наверное, бывает первая. Да? Даже больше эффект, даже больше влияние производит пение на наши сердца, чем проповедь. Но мы все-таки сейчас обратимся к Слову Божьему. Все-таки у нас будет проповедь. После пения, настроившись на слушание слов Господних, давайте мы обратимся к Божьему Слову. У меня вопрос, вы знаете, я даже не как проверка, потому что я знаю, что очень мало когда на этот вопрос отвечают, но все-таки, вы помните, о чем была моя прошлая проповедь? Без обид. Я знаю прекрасно, что обычно уже даже не помнишь проповедь, о чем была на прошлой неделе, а не то, что две недели назад. На самом деле проповедь моя была о вернейшем пророческом слове. Вспомнили? Потому что здесь только подсказочку небольшую. Вернейшее пророческое слово. Мы говорили о пророчествах о Христе в Ветхом Завете. И в конце уже проповеди мы попробовали ответить на вопрос, а могло ли это произойти случайно? Вот что все пророчества о Христе, они вот случайно так получилось, что они действительно вот сошлись в этом человеке. Ну, вот так вот, как говорят, кости легли, да, кстати сказать, это достаточно научное выражение, то есть бросание костей – это целая наука, и в математической статистике есть даже такой раздел, который это изучает. Ну, вот так вот кости легли, что во Христе все эти пророчества исполнились чисто случайно. Помните, мы с вами говорили о вероятности, раз уж мы говорим о случайности, можно вероятность посчитать этого события, и там вероятность получается такая, что… Ну да, я могу цифру назвать, 10 минус 153 степени, но я постарался нарисовать, что эта цифра значит. Да? Если миллиард умножить на миллиард, умножить на миллиард и умножить еще на миллион наших вселенных, вот громадных, в которых миллиарды галактик находятся в каждой, вот набить протонами, знаете, протон — это ядро атома водорода. Вот. Если набить их так, что они друг к другу будут плотно прилегать, тыкнуть пальцем и попасть вот в один конкретно выбранный протон, вот это вот будет 10 минус 153 степени. Вот. И это вероятность исполнения только 48 пророчеств из 332. Вот. Ну, это я как напоминание. А почему я об этом вспомнил сейчас? Потому что тогда в этой проповеди я обратил внимание на два пророчества о Христе и фактически только упомянул о них, сказав, что каждое из них заслуживает отдельной проповеди. Первое из этих пророчеств – это пророчество о 70 седьминах в книге пророка Даниила в 9 главе с 24 по 27 стих. И второе пророчество – это пророчество Исаии в 53 главе, тоже пророчество о Христе. И я тогда сказал, что они, каждая из них заслуживает отдельной, даже, наверное, не одной проповеди. Но вот сегодня я хотел бы на одном из этих пророчеств уже остановиться конкретно. И сегодня я хотел бы поговорить о пророчестве Даниила. В книге пророка Даниила мы уже много о нем говорили, но я надеюсь, что что-то новое вы для себя все-таки сегодня услышите. Итак, Даниил, 9 глава, с 24 по 27 стих. Давайте мы откроем и прочитаем. Что же это за пророчество? Я читать буду с 24 стиха 9 главы книги Даниила. 70 седьмин определены для народа твоего. Это Бог, ангел, говорит Даниилу. А Даниил потом это запишет в книге, и это дойдет до нас. 70 седьмин определены или отрезаны для народа твоего и святого города твоего, чтоб покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Ну, я думаю, если кто-то слышит эти слова первый раз, читает первый раз книгу пророка Даниила, то, наверное, здесь достаточно много вопросов может возникнуть. О чем тут идет речь? Что вообще Бог хочет передать через пророка? И имеет ли это, вообще говоря, какое-то отношение к нам с вами? Ну, вот давайте несколько общих вопросов, на которые вы легко, ну, те, кто знает, читал, слышал об этом пророчестве, ответьте. Первое. Что это за седьмина такая? Что, о чем речь идет? Что означает? Вот говорится, 70 седьмин определены или отрезаны для народа твоего. Что это значит? Седьмина, вообще говоря, это неделя. Вот, то есть в новых переводах, если вы посмотрите, там уже пишется либо седмица, либо неделя. То есть речь идет о семи, о буквально семидневной ну, о семидневной неделе. Вот второй вопрос, а буквальная ли это неделя или нет? Вот здесь вот, когда мы говорим о пророчестве. 70 недель. 70 недель это, если вы калькулятор возьмете или в уме посчитаете, 490 дней. Вот речь идет о 490 днях, которые определены для народа твоего. Или здесь действует пророческий принцип. Вы знаете, что есть принцип истолкования пророчеств и сроков длительности пророчеств. Этот принцип, он сформулирован в книге чисел, 14 глава, 34 стих, у пророка Иезекииля в 4 главе, 5-6 стих, вы можете потом прочитать. И этот принцип день за год, да? То есть один пророческий день равняется одному году. Мы далее увидим, ну, во-первых, по смыслу понятно, что раз речь идет о пророчестве, то, наверное, используется пророческий день, да? То есть день за год принцип. Но мы дальше увидим, чуть дальше, что это действительно так, что действительно здесь работает этот принцип день за год. То есть речь идет о 490 годах. Это первое. То есть 490 лет определены кому? Да, то есть этот период предназначается не всем людям вообще, не всей земле, а кому он предназначается? Он предназначается иудейскому народу. На самом деле это хорошо видно из контекста самого пророчества, потому что пророчество, оно не на пустом месте появилось. Пророчеством этим Бог дает ответ Даниилу на, кто помнит 9 главу сначала, вы мне подскажете. Да, Даниил сообразил, написано по книге пророка Иеремии, что исполнились те 70 лет, еще одно пророчество, которое Бог установил для пребывания иудеи в Вавилонском плену. Через пророка Иеремию Бог сказал, что 70 лет вы будете там находиться. И Даниил в какой-то момент понял, что эти 70 лет подходят к концу. Что вот должно исполниться это пророчество о выводе, выходе израильтян или иудеев из Вавилонского плена. И что он делает, когда сообразил об этом, когда он понял, что срок подходит? Он обращается к Богу в молитве, прося, во-первых, прощения, каясь. Он, кстати, за свои грехи ему, наверное, мало нужно было каяться. Потому что Библия характеризует Даниила как человека праведного. Но он молится за грехи народа, причем он не просто молится за грехи народа, но он говорит: «Прости их!» Так? «Отпусти грехи им!» Нам, мне. То есть он не отделяет себя от этого народа. Он не говорит: «Я праведный, они грешники, Господи, прости этих грешников!» несчастных, да, он молится за весь народ, не отделяя себя, считая себя его частью. И вот в ответ на эту молитву о иудеях дается это пророчество. И поэтому мы понимаем, когда здесь говорится, 70 седьмин определены для народа твоего, то Бог говорит, что это пророчество действительно относится к народу иудейскому. Что должно произойти на протяжении этого периода, вот за эти 490 лет? Что должно произойти? 24 стих об этом нам совершенно четко говорит. Первое, что должно произойти. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Более точно, покончено с восстанием. Покончено с восстанием. С каким восстанием? Будем помнить, что речь идет о иудейском народе. Не просто, не вообще о всех людях на земле, а конкретно здесь речь идет об иудейском народе. Покончено с восстанием. Покончено с восстанием иудеев против Бога. Тем восстанием, которое и привело их в Вавилонский плен. Дальше что должно произойти? Покончено с восстанием, что дальше? Запечатаны были грехи, или можно по-другому перевести, но смысл остается примерно тот же, приведены к концу грехи. То есть с ними нужно закончить. То есть фактически это продолжение первого предписания, которое предлагает иудеям покончить с греховным состоянием их общества. Да? То есть эти два предписания, первое, говорят иудеям о необходимости обратиться к Богу и покончить с отступлением от Бога, как в личной жизни, да, каждого из них, так и в жизни общества как целого народа иудейского. Это то, что должны были сделать кто? Они сами. И вот это должно было приготовить их к следующим двум событиям, которые тоже здесь описаны. Что дальше тут идет? Покрыто было преступление, запечатаны были грехи, дальше. Заглажены беззакония. Более точный перевод – искуплено нечестие. Что интересно, здесь используется слово «киппур». Помните? Йом Кипур. Йом, он в книге «Бытие» используется, в первой главе. День. Йом Кипур – день искупления. То есть здесь идет прямая отсылка, как богословы говорят, аллюзия на день искупления. То есть должен произойти день искупления, должно быть искуплено нечестие. В течение этого периода должен быть искуплен грех. Когда это произошло? Должен произойти вот это вот очищение. Когда это произошло? То есть мы уже перемещаемся как бы от того, что должны сделать иудеи в своей жизни, к тому, для чего они должны были это сделать, к чему они должны были приготовиться, да? Действительно, на Голгофском кресте произошло искупление греха, в том числе и для иудеев. Дальше что идет? Заглажены, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие или искуплено нечестие. Дальше. Приведена была правда вечная. Более точно, принесена или приведена была праведность веков. Ну, в синодальном переводе чаще всего слово «правда» переводит, на самом деле нужно понимать словом «праведность». То есть приведена была праведность веков. О чем тут говорится? Интересно, что праведность, она должна быть именно... Что сделано с ней? Как она должна появиться? Она приходит не изнутри нас, как сейчас многие люди считают, что мы внутри себя, вообще говоря, праведные. Да? И все, что нам надо, это вот раскопать эту праведность в наших сердцах, да, и вытащить ее наружу, и тогда все будет хорошо. Библия говорит абсолютно о другом. Внутри себя кто мы? Грешники. Погибшие грешники. И поэтому, если уж и появится праведность, то откуда она появится? Изнутри нас? Написано, она должна быть приведена, она должна быть принесена. В нас самих ее нет, она должна быть дана нам. Независимо, причем, если уж она дается, то тогда это не наша праведность, да? Это не то, что мы заслужили, это не то, что мы воспитали в себе, это не то, что мы сделали внутри себя сами. Она дается нам извне, не от наших заслуг, не по нашим делам, она дается по благодати Божьей. И что это за праведность? Когда она была принесена? Когда она была приведена? Тогда же. Воплощение, служение, жертва и воскресение Иисуса Христа. То есть третье и четвертое события относятся уже к тому, если первые два относились к тому, что народ иудейский должен сделать, чтобы приготовить себя. Вторые два события относятся уже к тому, что третье и четвертое относятся уже к тому, что Бог для них хочет сделать, что Бог собирается для них совершить. А вот дальше идут еще интересные два события. Помните, посмотрите, давайте прочитаем. Мы продолжаем читать 24 стих. Итак, приведена была праведность веков, а дальше запечатаны были видения и пророк. На самом деле фраза довольно трудная для перевода в еврейском языке, но, наверное, наиболее точно. Вы разные, если будете смотреть разные переводы Библии, вы увидите, что там по-разному она переведена. Но, наверное, наиболее точный все-таки перевод, вот это запечатано слово, это приведены к концу. видение и пророк. Потому что это то же самое слово, когда, где написано, запечатаны были грехи. Помните, мы сказали, приведены к концу грехи. И вот здесь то же самое слово используется, но уже по отношению к видению и пророку. Приведены к концу видение и пророк. Что это значит? Интересно, пророк, не пророчество, а пророк, то есть личность, человек. О чем тут идет речь? Ну, очевидно, что речь идет уже о конце, наверное, этого периода, да, можно сделать вывод, потому что приводится к концу. Это, по всей вероятности, конец этого периода, в 490 лет, в 77-м, да? То есть, возможно, речь идет о второй половине 70-й седьмины, 27 стих, да? И речь идет об окончании видения и пророка для кого? Мы с самого начала сказали о том, что видение это в главном своем, как бы, в первоначальном своем смысле, оно относится к иудейскому народу. То есть для иудейского народа должно было закончиться и пророчество, и люди, которые это пророчество произносили, пророки, да, то есть они уже там не должны появляться. Что это такое? Что это за событие? Как вы думаете? Да, но Христос приходит, здесь мы уже об этом читали, что приведена была праведность веков, да, приведены к концу грехи. То есть, очевидно, что-то заканчивается для иудейского народа. Жертвы, об этом еще отдельно будет говориться. То есть, ну, я думал, легко ответите на этот вопрос. Хорошо. Что закончилось в конце этого периода для иудейского народа? Вот одним словом можно сказать? Разве? А апостол Павел не был иудеем, апостол Петр. Я бы назвал это словом «богоизбранность». В том смысле, что до этого Евангелие, видение и пророк, ну, будем говорить, видение и пророк, да, Божий, предназначалось, и появлялись они только в израильском народе. Ну, можно, конечно, Валаама вспомнить, но это на самом деле еще до начала этого периода происходит, да, вот, но... Библия, когда мы читаем Слово Божие, кем она написана? Ветхий Завет кем написан? Иудеями. Новый Завет, кстати сказать, тоже иудеями? Не совсем уже, да? Уже не все иудеи там участвуют в написании Нового Завета. То есть на самом деле, некоторые говорят, Бог в конце этого периода отверг израильский народ. На самом деле апостол Павел говорит, отверг ли Бог народ свой? Он говорит, я сам иудей из колена Вениаминова, да? Как? Не мог Бог отвергнуть своего народа, который знал наперед? То есть речь идет не об отвержении народа израильского, а о чем? О том, что его статус теперь разделяется с остальными. Всеми теми, кто приходит к Иисусу Христу, кто принимает Иисуса Христа как своего Спасителя. Неважно, из какого он народа, неважно, кто он по национальности. Если он принимает, помните, нет уже ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, но всем одно по отношению к Божьему плану спасения, всем одно во Христе Иисусе. Когда это произошло? Когда закончилась вот эта особая богоизбранность или миссия, которая была поручена иудейскому народу только ему? Да, здесь может быть трудно назвать какую-то конкретную дату, но, наверное, это началось действительно с побивания Стефана камнями. Вы знаете, там очень интересный момент в этом, если вы откроете Деяния 7 главу, она целиком этому посвящена, то вы увидите, что большая часть этой главы посвящена перечислению пути Израиля. Стефан перед Санедрионом, выступая, один из семи диаконов, да, церкви ранней, он перечисляет все те благословения, которые Бог давал своему народу, как особому народу, избранному народу, народу, через который должна была быть явлена воля Божья. И он перечисляет эти благословения, а заканчивает, как он свою речь к Синедриону. Он говорит: вы получили это все, но что? Но не воспользовались этим. Вы это все получили, но вы не смогли или не захотели выполнить ту миссию, ради которой вам это все было дано. И они, написано, исполнились гневом и, вывев его за город, побили камнями. То есть они не прислушались к его словам. Это фактически был, возможно, последний призыв вот такой вот к вождям народа израильского. Призыв, чтобы они одумались, чтобы они покаялись, чтобы они обратились к Богу, наконец. Но они и этот призыв отвергли, Стефана побили камнями. И, может быть, действительно с этой даты можно связать вот окончание богоизбранности. Потому что буквально через короткое время, вы помните, апостол Павел и Варнава идут проповедовать в другие земли, да, вокруг уже не в Иудее, они идут в современную Турцию, в Асию провинцию, да, они идут в Грецию. И вот когда они в Асии оказываются, помните, что они делали, когда они приходили в какой-то город? Кому они первому шли? Они шли к иудеям сначала, да? Но как их иудеи отвергали постоянно, большинство, будем так говорить, то апостол Павел в 13 главе книги Деяний, не так через короткое время уже после Стефана, он говорит: вам первым было вверено Слово Божие, но как вы не хотите его принять, что мы делаем? Мы уходим от вас и направляемся к язычникам. Они примут, им будет возвещена эта весть. То есть запечатано было видение, и пророк — это Евангелие, весть Евангелия. Распространение благой вести, она перестала быть прерогативой только иудеев. Оно теперь обращено ко всем людям. Если мы действительно примем за точку отсчета здесь побиение, суд над Стефаном и его казнь, то это примерно 33-34 год по Рождеству Христову. Можно это посчитать. Что следующее? То есть запечатаны должны быть в течение этих 490 лет видений пророк. И что дальше? А это о чем? А это о чем? Вот здесь одна из немногих серьезных ошибок синодального перевода нашего Библии. Очень хороший перевод, сразу могу сказать. Он в основном подстрочный, практически буквальный. Но есть несколько ошибок, которые, ну, заметные, так скажем. И вот это одна из них. На самом деле не помазан был святой святых. Видимо, переводчики так восприняли это и так и написали, вот как они восприняли. На самом деле помазано было святое святых. Чувствуется разница? Помазано было святое святых. В оригинале. Что это значит? О чем здесь говорится? Запечатано видение и пророк, и помазано было святое святых. Что за событие здесь имеется в виду? Что? Какое, кстати, святое святых должно быть помазано в конце 77, в конце 490 лет? Земное? Оно было уже, ну, Соломонова храма уже не существовало. Иродов храм был помазан еще за, затрудняюсь сказать, ну, за 500 лет как минимум до этого. Да, ну, 400 с чем-то лет. Вот. То есть что нам остается? Какое святое святых должно быть помазано? Небесное. То есть о каком событии речь идет? Вознесение для чего? Какого? Для первосвященнического служения. То есть речь идет о начале первосвященнического служения Иисуса Христа в небесном святилище. Вот что должно произойти, да? В течение этих 490 лет покончено с восстанием, приведены к концу грехи, искуплено. Это то, что иудеи должны были сделать. Они должны были покончить с отступлением от Бога, если они хотят, чтобы благословения Божьи излились на них, да? Заглажены беззаконие или искуплено нечестие. Кто это сделал? Кто искупил грех? Иисус Христос. И об этом говорится следующее. «Приведена была, принесена была праведность веков. Запечатаны были видения и пророк». Евангелие теперь предназначалось для всех. По окончании этого периода оно должно было предназначаться уже для всех жителей земли. Да? И ответственность за возвещение Евангелия теперь лежала не на одном каком-то народе, а она лежала и лежит на ком? На Церкви Божьей, мы говорим. Да? На всей общности верующих, которые принимают Иисуса Христа как своего Спасителя. На них лежит эта ответственность возвещения Евангелия. И помазано было святое святых, то есть должно было начаться служение Иисуса Христа, но уже не на земле, а в небесном святилище, как нашего первосвященника. Какой временной промежуток охватывают эти события? С чего они начинают? Да, 490 лет, совершенно верно, мы сказали. А с чего начать? То есть 490 лет можно двигать по временной шкале в любом направлении, и просто промежуток нам ничего не скажет о том, когда должно это все совершиться. Нам нужно где-то его зафиксировать, этот промежуток, в какой-то точке. Дается здесь эта точка? Какой? Как, где она дается? С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Вот дается эта точка. Вы знаете, здесь, вот вы бы, зная, те, кто знает Ветхий Завет, где бы поставили, вот мы знаем, что было ведь несколько повелений о восстановлении Иерусалима. Сначала Кир издает повеление о том, чтобы иудеи возвращались на свою землю, да, еще перс, возвращались на свою землю и строили храм и так далее. Вот. Потом Артаксеркс издает повеление, потом еще одно повеление, издает повеление Ездре уже Артаксеркс, потом еще одно повеление, тот же Артаксеркс, но уже Неемии, дает о том, чтобы стену он строил вокруг Иерусалима. Вот из этих трех, вроде все три подходят под это название. С тех пор, как выйдет, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Какое из них взять? Они, в общем-то, все довольно близко друг к другу находятся, за исключением первого, который на 150 лет раньше, по-моему, если я не ошибаюсь. Два других, они, в общем-то, разделены. Это один и тот же царь издал, то есть там промежутком человеческой жизни, скажем так, разделены. Но все равно, если мы хотим точно узнать, нам все-таки надо определиться, какой из них. Неемия, так считают большинство христиан. Так считает большинство протестантов. И из-за этого получается... У них очень трудная дорога к вычислению этого пророчества. Что, возьмите книгу Джоша Макдауэлла «Неоспоримое свидетельство». Вот он там считает, вот этот 77-мин считает, вот как раз исходя из начальной точки повеления данного Неемии. И вы увидите, каких усилий ему требуется, чтобы свести как-то это вот каким-то разумным датам. Не получается вот никак, если считать Неемию. Но исходит из чего? Исходит из того, что там же действительно про Иерусалим было сказано, что Неемия был послан, чтобы восстановить стену. Да. Скажите, а это вот если считать по важности, какое из этих трех повелений было самое важное? Ну или из двух будем говорить. Все-таки у Кира он совсем рано. То есть он отделен больше, чем 100 лет. Вот какое из них более важное? Первое из них восстановило иудейскую государственность. Если вы откроете послание, книгу Ездры, 7 главу, вот там о первом повелении Артаксеркса, которое Ездре было дано, там написано фактически, что вы теперь можете, ну, это 7 глава с 11 по 26 стих, я сейчас читать не буду, оставляю вам на самостоятельное исследование. Вот там есть такие слова, которые, ну, я передаю своими словами, но смысл их именно такой, что... Вы теперь можете судить народ как? По закону Бога вашего. И по законам царя, конечно. То есть он не давал им независимость, но он восстанавливает автономию. И он говорит, что вы можете жить по своим законам. То есть он фактически восстанавливает автономию иудейского государства, еврейского государства, да, в составе Персидской империи. Но все равно это становится некой автономной, как у нас республика, да? Или как штат в Соединенных Штатах Америки. Знаете, что у каждого штата свои законы? То есть есть федеральные законы, А есть законы каждого штата, и каждый штат может определять, что делать, что не делать. В одном штате вы можете носить оружие, в другом штате у вас его тут же отберут, потому что в нем запрещено носить оружие. В одном штате нет смертной казни, в другом штате есть смертная казнь. Может быть, вы обращали внимание, когда преступника из одного штата судить перевозят в другой штат. Почему? Потому что в том штате, где вначале он был, там смертной казни нету, а его казнить хотят. Его перевозят и судят в том штате, где смертная казнь есть, чтобы его казнить. Вот буквально такое, да, происходит. Вот. То есть, другими словами, иудеи, вот Артаксерксом, через Ездру было дано разрешение жить по своим законам. Ну, а второе, то, что через Неемию было выдано разрешение, это стена вокруг Иерусалима. Что, по-вашему, важнее? Вот. И если мы считаем эту точку отсчета, то есть восстановление Иерусалима понимается не как восстановление просто города, а восстановление иудейского народа, иудейского государства, скажем так, да, пусть автономно, пусть пока как автономия в составе Персидской империи, то тогда первое это важнее оказывается, и действительно от него надо считать. И посмотрим, что получится, придется ли нам к уловкам каким-то или к натяжкам прибегать здесь. Дата это известна, 457 год до Рождества Христова. И таким образом, учитывая отсутствие нулевого года, на этом часто... Вы знаете, да, что такое отсутствие нулевого года, когда мы считаем, когда мы пытаемся, ну, скажем, у нас вот есть 457 год до Рождества Христова, и нам надо прибавить, тут написано, сколько надо прибавить? Не совсем. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима и до Христа, помазанника, ну, фактически Христос и помазанник это одно слово, 7 седьмин и 62 седьмины, сколько всего? 69, не 70 еще, 69. 483 года, если вы посчитаете, 69 недель, это 483 дня или 483 года, если мы пророческие дни берем, да? Если вы это просто сложите, то у вас получится 26, а на самом деле должно быть 27. Почему? Потому что в числовой шкале у нас есть минус единица, да, нолик и единица. Когда мы считаем года, у нас есть первый год до нашей эры, а следующий какой год? Первый год после нашей эры. Нулевого года нету, нолика там нет. И поэтому нужно еще единичку добавлять. Получается 27-й год по Рождеству Христову. Что произошло в 27-м году по Рождеству Христову? 15-й год правления Тиберия Кесаря. Евангелие совершенно четко дает дату. А 15-й год правления Тиберия Кесаря – это 27-й год. По Рождеству Христову происходит крещение Иисуса Христа. Смотрите, 483 года, да, и с точностью как минимум до года предсказано, когда наш Спаситель будет помазан на служение. До Христа, до помазанника 483 года, 27-й год. Что произойдет по окончании этих 69 седьмин? 26 стих. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. И не будет. Не будет тоже интересное, да, слово, чего не будет, кого не будет. На самом деле никого не будет за него. То есть предсказывается даже то, что когда Христос будет введен на казнь, где были его ученики? То есть народ был против него, распни его, распни его. Себя, других спасал, себя не можешь спасти, если ты Мессия, сойди с креста и уверуем в тебя. Да? То есть все насмехались над ним. Ученики его разбежались. Как говорит Слово Божье, он топтал, точило один. Никого не было рядом. Он один нес на себе всю тяжесть наших грехов. Предан будет смерти Христос, и никого не будет за него. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Это о чем? Здесь надо обратить внимание, что речь идет о истечении 62 седьмин. То есть речь идет не о том, что вот ровно в этот год, когда они истекут, произойдут эти события. Да? Речь идет о том, что вскоре после истечения этих седьмин произойдут вот эти вот события. Христос будет распят, и Иерусалим будет разрушен. Был разрушен Иерусалим? Да, в 70-м году по Рождеству Христову. И мы можем только удивляться, насколько точно исполнилось это пророчество. Тит, тогда, когда он разрушал его, он уже был императором. Когда он начинал осаду, он еще не был императором. Его императором был отец, но во время осады Иерусалима его отец Веспасиан умер, и, соответственно, императором стал Тит. Вот, и разрушал он Иерусалим, уже будучи императором Римской империи. 70-й год, да, был разрушен. То есть, как я уже сказал, здесь точного срока как бы нет. По истечении это после. Какой-то временной промежуток после того, как вот 27-й год пройдет. 27-й год точная дата, а вот после этого начинаются эти события. Но все-таки один срок тут есть. И он записан в 27 стихе. «И утвердит завет для многих одна седьмина». То есть это какая седьмина уже у нас? Мы 69 пока рассмотрели. Это какая? Вот последняя, 70-я. Да? То есть тут четко. Она привязана к 69 по времени. Вот, кстати сказать, для того, чтобы объяснить, исходя из... 7 седьмин и 62. 7 уже не рассматриваются. Это фокусируется на 62. То есть, понимаете, да? Одна осталась. 7 седьмин отбросили. 62 седьмины отбросили. Осталась одна. Вначале отбросили. 7 седьмин плюс 62 седьмины. То есть, они уже прошли. Фокус теперь смещается с конца, но на, вернее, с начала пророчества на его конец. То есть это те же 62 седьмины, которые входят в выражение 7 плюс 62, 69. Вот. Остается одна седьмина, и что в ней происходит? В середине седьмины прекратится жертва и приношение. Что это такое? А при чем здесь жертва и приношение? Да, мы знаем, что все храмовое служение, оно свидетельствовало о чем? О грядущей жертве Иисуса Христа. Об Иисусе Христе, как агнце жертвенном, который должен был принести себя за наши грехи, отдать свою жизнь за нас. Когда это событие произошло, нужно было продолжать храмовое служение, которое указывало на это событие. Оно уже произошло. И вы помните, в момент смерти Христа, что происходит в храме? Евангелист Матфей пишет, завеса раздирается. Как раздирается? Очень важно. Не снизу доверху, а сверху донизу. То есть ее как будто сверху кто-то взял и разодрал. То есть кто это делает? Бог. Иудеи потом продолжали еще храмовое служение, потому что они не признали Христа. Но в нем уже смысла не было, потому что тот символ, тот прообраз, на который указывало это все служение, он уже исполнился в Иисусе Христе. Когда это произошло? Сейчас у них храма нет. Вот когда построят храм, будут приносить. Да. Нет, жертвы приносятся только в храме. Только в храме. А храма нет. Совершенно верно. По истечении 62 седьмин. Я специально на это обратил внимание. То есть здесь после 62 седьмин в этом стихе. Там и разрушение Иерусалима, которое через 35 лет произошло, оно тоже сюда входит. Но оно тоже после произошло. Я говорю, но одна дата тут есть четкая совершенно. То есть 70-я седьмина. И в половине седьмины прекращается жертва и приношение. Мы уже с вами сказали, что речь идет о смерти Иисуса Христа. То есть когда он был распят, получается? 27-й год плюс 3,5 года. То есть это 30-31 год по Рождеству Христову. Из истории мы знаем, когда он был распят. 31-й год. Это подтверждается исторически. Что дальше? Что еще здесь? Дальше трудно, но по смыслу все равно понятно. То есть в середине седьмины прекратится жертва и приношение, а что дальше? на крыле святилища будет мерзость запустения. Вот тут вариантов очень много. Здесь еврейский, по-моему, арамейский, нет, уже еврейский текст очень сложен для понимания. Вот. Один из возможных переводов: на крыле мерзостей придет опустошитель. Вот, например, настолько даже разница, да? То есть на крыле святилища будет мерзость запустения, можно перевести: на крыле мерзости придет опустошитель. То есть здесь несколько трудное для перевода место. То есть, возможно, имеется в виду разорение храма римлянами, да? Кстати сказать, не только римлянами. Если вы почитаете «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, а я советую почитать, это, конечно, книга не богодухновенная, но с точки зрения истории она очень интересная. Он описывает, как происходила осада. На самом деле, еще до того, как римляне осадили Иерусалим, в Иерусалиме уже шла война. Там уже между собой враждебные партии дошли до кровопролития. И когда римляне осаждали город извне, иудеи отбивали атаки римлян извне, а внутри воевали друг с другом. Там Иоанн какой-то, не помню, по-моему, Зелот, и кто-то еще, Симон, и так далее. И вот эти все партии, они дошли до того, что, отбивая атаки римлян, они внутри еще между собой проливали кровь. И в храме проливали кровь. То есть не стеснялись того, что это храм, их почитаемое место, они все равно там убивали друг друга. Более того, Иоанн, по-моему, храм сделал крепостью своей. То есть он там укрепился, а другой, значит, его штурмовал, этот храм, чтобы его выбить оттуда. То есть понятно, что действительно на крыле святилища там была еще какая мерзость, запустение, да? Но еще одно понимание здесь: если вот на крыле мерзости придет опустошитель, возможно, что значит на крыле? Сразу за этим, да? Вот сразу после этих событий, буквально вот очень быстро после них, все это произойдет, да? То есть иудеи распнут Христа, и к чему это их приведет в очень короткий промежуток времени. То есть понимать можно по-разному, но смысл один, да? Речь-то идет о чем? О том, что они не останутся, не последствия их отвержения, последствия отвержения ими Христа, они не заставят себя долго ждать. И последний, окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Или в конце то, что решено относительно опустошения, будет исполнено. Здесь тоже можно толковать, ну, в деталях по-разному. Возможно, речь идет о сатане, который, распяв Христа, решил свою участь, да, окончательная, предопределенная уже гибель. Потому что до распятия Христа у него еще была, дух пророчества пишет, возможность покаяться. Но после, когда он привел, подстрекнул, или как сказать, подвиг иудеев на то, чтобы распять Мессию, он совершил непростительный грех, хулу на Святого Духа. И дальше для него уже время благодати закончилось. Возможно, так. Но, возможно, здесь вот в конце то, что решено относительно опустошения, будет исполнено. Тогда это уже относится к самим иудеям, к жителям Иерусалима, которые тоже Христа отвергли. Но так или иначе, общий смысл последней части ясен. Последствия отвержения Христа падут на головы тех, кто в этом виновен. Сложно сказать, как я уже сказал. Да, но общий смысл понятен, да? Те, кто виновен в отвержении, в смерти Иисуса Христа, им было дано время. Если говорить об иудеях, заметьте, у вас вот вопрос не прозвучал, а у меня он звучал, например, я вот думал об этом. Почему заканчивается пророчество 34-м годом, а Иерусалим разрушен только в 70-м? 35 лет прошло. Должно было сразу, наверное, да, на них эти суды излиться. Почему эти 35 лет прошли? Потому что Бог дает время для покаяния. Бог ждет, Он долготерпит. Он не хочет наказывать, Он хочет, чтобы они поняли свою ошибку, чтобы они покаялись в ней, чтобы обратились к Нему. Помните Навуходоносора, когда ему приснился сон об этом ветвистом дереве? И Даниил приходит к нему и говорит, что это о тебе сон, что тебе надо покаянием, да, очистить душу свою, смирить свою гордость. Навуходоносор не послушался этого, и сколько прошло времени, пока последствия этого на него упали? Год, написано. Год Бог ждал. Год давал ему время. Он не сразу лишил его разума. Он ему давал год времени. И через год, когда он видит, что Навуходоносор уже и забыл про это, про все, тогда эти последствия обрушиваются. То же самое было с иудеями. Бог не хочет наказывать. Он не любит наказывать. Это не его. Вот Исаия говорит, что это необычное дело для Бога наказывать. Он любит миловать, он любит давать благословения. Поэтому он дает людям возможность покаяться. Пророческий период этот прошел. Казалось бы, должны излиться суды Божьи, но Бог дает еще 35 лет. Они не внемлют этому голосу, они не обращают на это внимания, и в конце концов суды Божьи постигают этот народ. Но пророчество, мы видим, оно это предсказывает. Оно говорит, что так оно и произойдет. Все те, кто не покаяться, отвергнув Христа, не обратятся потом к Богу, не осознают свои ошибки или отвергнут проповедь Евангелия, рано или поздно, к сожалению, они сами виноваты в том, что с ними произойдет. Я попрошу слайд вывести на экран. Пока нет. Собственно говоря, этот слайд – наглядная иллюстрация того, что, о чем я с вами сегодня говорил, чтобы мы посмотрели на это уже глазами, не только ушами послушали. То есть вот эти 490 лет, 457 год начала, вот эти 7 седьмин и 62 седьмины, то, о чем Валя спрашивала, сестра Галина спрашивала. То есть первые 7 лет, когда говорит по истечении 62 седьмин, он смотрит вот на этот отрезок. Тот отрезок уже ушел. Все, он смотрит сюда. И вот по истечении 62 седьмин происходит. Мы приходим к 27-му году крещению Иисуса Христа. Последняя седьмина, 3,5 года до распятия Иисуса Христа, да, конца жертвы и приношения. И 3,5 года до 34-го года, когда еще что происходило? Когда Евангелие, когда проповедь шла исключительно иудейскому народу. Вы помните, что когда Петр первый раз пошел к Корнилию, к язычнику, и потом там излился Дух Святой, Бог явно показал это, и когда он приходит в Иерусалим, братья первое, что ему говорят, они должны, казалось бы, с нашей точки зрения возрадоваться, сказать, вот люди к Богу обратились, они ему что говорят? Ты ходил к людям необрезанным и ел и пил с ними. То есть они его обвиняют в этом. Они еще пока думают, что только иудеям верено Слово Божие. Да? И это так и было до конца этого периода, до 34-го года. Но потом проповедь Евангелия становится задачей. И иудеев тоже, они не отстраняются от этого ни в коем случае, не убираются из этого. Но теперь эта задача лежит на Церкви Божией. И иудеях, и язычниках, на всех, кто принял Иисуса Христа. Вы знаете, я хочу в конце буквально еще пару слов сказать. Когда это пророчество было высказано? То есть, очевидно, это произошло в конце этих 70 лет, которые, когда Израиль должен был выйти из Вавилонского пленения. То есть около 516 года до Рождества Христова. То есть это пророчество было высказано более чем за 540 лет до начала его исполнения. Более чем за 540 лет. Мог Даниил угадать все эти события? Угадать, что в 27-м году будет помазан Мессия? Угадать, что в 31-м году он будет распят? Что в 34-м году иудейская нация потеряет исключительное право на проповедь Благой Вести. Мог он все это угадать? Да, на самом деле, вот последнее это событие у него, наверное, и в мыслях даже такого не было. Он просто не мог и знать об этом даже, не то что угадывать. Вот. Мы уже говорили, как я уже сказал в прошлый раз, о вероятностях того, что это все произошло случайно. Сейчас я это повторять не буду. Вот. Но вывод один. Даниил не угадывал. он не бросал кости. Все это было открыто Богом ему, Богом, который знает будущее. Что это все значит для нас с вами? Во-первых, то, что Библия действительно является Словом Божьим. В последнее время очень много предпринимается попыток, я бы сказал, последние 150 лет. И чем дальше, тем их больше, на то, чтобы дискредитировать ее, преуменьшить ее значение, подвергнуть сомнению утверждения Библии. Говорится, ну, эта книга написана людьми, люди ошибаются, она, конечно, важная, она, конечно, интересная, она, конечно, исторически там какие-то события описывает, возможно, правильно, а какие-то неправильно. Понимаете, да? То есть рассматривается это как книга, написанная исключительно людьми, в которых, которые могут ошибаться. И в Библии, соответственно, у нас куча ошибок, и мы вовсе не обязаны принимать ее как Слово Божье. Но на самом деле мы видим, хотя бы даже из этого пророчества, что тут не человек написал, не человек дал это. Библия действительно является Словом Божьим. И все эти нападки на себя она уже вот эти 150 лет с честью выдерживает. И сегодня мы просто еще раз в этом убедились. Второе, на что можно здесь обратить внимание, очень важно. Раз пророчества, которые предсказали произошедшие позже события, сбылись с такой удивительной точностью, мы уже говорили, когда в прошлой проповеди я говорил об этом, что мы можем сказать о пророчествах, которые еще не сбылись? Можем в этом не сомневаться. Они точно так же сбудутся, и мы можем быть в этом полностью уверены. Помните сегодняшний наш урок, когда являются наглые ругатели и говорят, где обетование пришествия его? Потому что сколько уже время прошло, а ничего не меняется, лет, день, ночь, лето, зима, все, ничего не меняется, ничего не изменится. Никакого пришествия не будет, потому что это не вписывается в законы природы, а они вечны. Да? Что мы можем сказать? Если Бог сказал, что это будет, значит, это будет. Мы можем, у нас есть основания так говорить. Не просто вера, конечно, первое основание, но мы видим не только. Вера, это она не безосновательна, она не беспочвенна. У нее есть очень твердое основание в вернейшем пророческом слове. То, что сказал Бог, обязательно произойдет в свое время. Когда будет это время? Я хотел бы немножко к сегодняшнему уроку вернуться, буквально на пару минут. Когда придет Христос? Когда же, наконец, это все произойдет? Знаем мы дату? Можем мы вот такую же схему нарисовать, где будет значок стоять пришествия Иисуса Христа? Есть у нас в Библии пророческий период, который сюда, к этому событию нас приводит. А почему? Вы не... Вот да, действительно, Библия наоборот говорит, Христос сам говорит, о дне и часе не знает никто. А кто знает? А ангелы знают? Даже ангелы не знают, написано, да? Вопрос. А почему так? Почему Бог никому не открывает эту дату? Ведь... А Бог знает? Бог вообще вне времени находится, да? Он всеведущий. Ну а почему вот он не дал пророческий период? Вот дал бы такой раз, пришествие в такой-то год. Мы бы уже знали и радовались бы, что приближается, уже годы бы считали там, или может уже и не годы даже. Да. 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 Вы знаете, я еще, да, во-первых, можно было успокоиться бы и сказать, ну, помните, как тот раб, не скоро придет господин мой, можно есть и пить, а там поближе к этой дате я тогда покаюсь, обращусь, и все будет нормально у меня, да? На самом деле, очень гнилое, прошу прощения за это слово, рассуждение, потому что если человек всю свою жизнь посвящает тому, чтобы уходить от Бога, ему потом очень трудно обернуться назад, вот. Это во-первых, а во-вторых, мы не знаем, мы можем знать, когда там пришествие придет, предположим, да, произойдет, когда Христос придет, но мы не знаем, когда наша жизнь закончится. Мы можем построить свои планы до второго пришествия, но завтра погибнуть под колесами автомобиля, и все наши планы куда денутся, что с ними будет. Вот. Но есть еще одна причина, на мой взгляд, которая относится к нам как к церкви. Может быть, вы сегодня в субботней школе об этом говорили, может быть, нет, я ее кратко повторю. Скажите, а мы, у меня начну с вопроса. А можем ли мы как-то повлиять на эту дату? То есть эта дата фиксирована или не фиксирована? Вот знаете, есть билеты на самолет с фиксированной датой и с нефиксированной. Фиксированная – это ты должен в эту дату улететь и все. А если не улетишь, то сгорел твой билет. Новый надо покупать. Вот. А нефиксированная – это ты можешь ее переносить. Улететь на день раньше или на день позже. Вот. Так вот, пришествие Иисуса Христа, дата пришествия – это фиксированная или нефиксированная? Но мы же сказали, Бог же знает, есть же у него день, год, час, секунда даже. А почему у нас нету? А вы знаете, я вам скажу так. На самом деле мы своими действиями определяем эту дату. Вот вы, может быть, скажете крамольные слова. Как-то так. Мы что-то определяем там, когда Христос придет. А вот Матфей, 24 глава, 14 стих. Главный признак пришествия Христа, который нам дан, какой? Проповедано будет Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. А кем проповедано? А если я на диване лежу, это никак не сказывается на дате пришествия Иисуса Христа? А если я работаю упорно и горю, и сердце у меня болит за людей, которые о Христе не знали. Это как-то сказывается на пришествие? Понимаете, дата-то есть у Бога. Но какая эта дата определяется чем? Тем, что мы сейчас делаем. Почему ангелы об этом не знают? А потому что они тоже работают. Потому что и их действиями эта дата определяется. Понимаете? То, что они делают, это тоже либо приближает, ну, думаю, что ангелы, они в одном направлении работают, у них только приближает. Вот мы можем туда-сюда плавать, приближать, удалять, да? То есть Бог, конечно, знает точную дату, но его всеедение не отменяет нашей ответственности. Вы знаете, когда в Библии заканчиваются все пророческие периоды? Вот мы с вами один пророческий период рассмотрели, есть и другие периоды, но где они заканчиваются? Откровение 10 глава с 5 по 7 стих. Давайте мы все-таки прочитаем еще один стих. Откровение 10 глава с 5 по 7 стих. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет». Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Вот это времени уже не будет. Я сколько раз слышал от братьев и сестер, что на новой земле не будет времени. Что там как бы мы без времени будем жить. На самом деле сотворенные существа всегда живут во времени. Неважно, безгрешные они или... Вот. И ангелы, они во времени живут, потому что есть закон причины и следствия. Есть закон очередности событий. Речь идет не о том, что времени как такового, как физической величины, не будет. Конечно, она будет и на новой земле. А о чем здесь? Никакого времени не будет? Что пророческое время закончилось. И последний период заканчивается когда? В 1844 году. Все. Мы сейчас уже не будем разбирать это. Вот, потому что времени у нас нет. У нас времени тоже уже нет. Вот. Но после этого все. Пророческие периоды закончились. Дальше Бог дат не дает. Почему? Бодрствуйте, молитесь, трудитесь. Потому что от того, как мы сейчас действуем, что мы делаем, каковы наши взаимоотношения со Христом, и зависит эта дата, когда Он придет. Поэтому, ожидая и желая скорейшего наступления этого, не знаю, величайшего, наиболее ожидаемого события в истории, второго пришествия Иисуса Христа, будем прилагать все старание со своей стороны, чтобы оно скорее настало. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что по Своей милости, по Своей любви, по Своей великой благости к нам, Ты даруешь нам Слово Твое. Ты открываешь и то, что было, и то, что должно произойти. И несмотря на то, что сейчас раздаются многие голоса, которые пытаются оспорить твои утверждения, мы можем увидеть на примерах из прошлого, на сбывшихся пророчествах, которые удивительным образом сбылись, мы можем увидеть, что слово твое верно. И что то, что ты сказал о будущих событиях, оно так же неизменно и так же твердо, как и то, что ты сказал о событиях уже произошедших. Благодарим тебя за эту уверенность, которую ты нам даешь в Слове Твоем. Помоги нам держаться за эту уверенность. Помоги нам держаться за тебя твердой верой. Помоги нам быть твоими соработниками. И даруй нам вместе с ангелами твоими продвигать вперед дело твое. Не мы являемся главным двигателем, и не ангелы, ты сам. Мы просим, чтобы Дух Твой Святой действовал в Церкви Твоей, чтобы весть Евангелия могла распространяться, и многие-многие люди могли узнать о Твоем скором втором пришествии, о Твоем спасении, которое Ты предлагаешь во Иисусе Христе, и чтобы еще многие люди могли принять это спасение и стать Твоими детьми. Благослови Церковь Твою, благослови каждого из нас. И будь прославлен во всем, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.